Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. В одной из наших программ, когда мы рассказывали о запасном доме Зимнего дворца, куда переехал отдел античного мира, прозвучали слова директора Государственного Эрмитажа Михаила Борисовича Петровского о том, что таким образом выполняется большая программа по освобождению выставочных залов основного комплекса зданий, а конкретно нескольких залов нового Эрмитажа, где раньше отдел античного мира и располагался. А также было обещано проинформировать о том, когда будет завершена реставрация и откроются новые экспозиции. Мы также обещали держать в курсе событий наших слушателей, и теперь это обещание выполняем. Итак, в декабре 2017 года были открыты после реставрации два зала нового Эрмитажа – зал резных камней и зал ваз. В одном из них, в зале резных камней, представлена новая постоянная экспозиция отдела античного мира – античная глиптика, геммы Древней Греции и Рима 15 века до нашей эры, 5 века нашей эры. Новая экспозиция, скорее, это словосочетание можно взять в кавычки, потому что 40 лет назад в этом зале уже была подобная экспозиция, да и изначально эти залы задумывались архитектором Лео фон Кленце именно для представления памятников античности. Так что экспозиция не новая, но обновленная. Но обо всем по порядку. Рассказывает куратор выставки, научный сотрудник отдела античного мира Государственного Эрмитажа, хранитель Елена Арсентьева.
В общих чертах эта экспозиция долгожданная. Очень долгие годы наш отдел временно был переведен в эти залы. И мы очень надеялись себя от них освободить с тем, чтобы получить возможность представить публике какую-нибудь замечательную выставку. И вот после открытия нашего запасного дома на Миллионной улице мы получили рабочие кабинеты. И вот в течение года здесь прошла реставрация. И одновременно разрабатывалась концепция этой выставки.
А как этот зал называется теперь?
Так и называется, зал резных камней. Да. Он исторически так и назывался, поэтому... Конечно, логически предполагалось, что здесь хотелось бы открыть именно выставку резных камней.
Угу. Мне уже до того, как мы с вами стали интервью записывать, несколько слов сказали про какой-то удивительный шкаф. Я так понимаю, что он связан с именем Екатерины II, да, которая, собственно, я так понимаю, и заложила коллекцию вот этих всех резных камней, там маленьких...
Медалей.
Да. Вот можно поподробнее?
Да, совершенно верно. Мы здесь показываем не только резные камни, а еще историю их экспонирования, историю их бытования и историю их коллекционирования. Потому что коллекции резных камней, как правило, были практически у каждого уважающего себя правителя древности, начиная с Юлия Цезаря. И многие собирали и сами камни, и камеи, и инталии. А у кого не хватало возможности, собирали слепки, выполненные из гипса, из сургуча, даже из стекла. В частности, вот Екатерина II была любительницей страстной резных камней, называла свою страсть камейной болезнью прилипчивой, как чахотка, заказывала гемы. Носила их корзинами, настолько велико было их количество. И да, действительно, для хранения резных камней она заказала несколько шкафчиков. Вот один из них представлен у нас на экспозиции.
То есть это не витрина, это именно шкафчик
это
закрытый?
Это шкаф для хранения. Нету... Внутри это 100 ящиков, разделенные на мелкие секции, квадратики. В каждом из них, в каждой ячеечке хранился свой камешек. Собственно, большая часть экспонатов этой выставки как раз хранилась в этом шкафу.
Ничего себе, то есть такой вместительный шкаф
получается. Да. Когда вещи уехали, мы получили возможность сдать шкаф на реставрацию, и теперь он в таком прекрасном виде может украшать наш зал.
Ну, вот я там смотрю рядом с этим шкафом две еще витрины. Ну, они как бы не только, скажем так, представляют произведения искусства, но я так понимаю, немножечко такие историко-историографические. Там какие-то альбомы, книжечки, да?
Хотите ближе подойдем?
Да, давайте, если можно.
Это вот как раз то, о чем я сейчас и говорила. Это история коллекционирования, история изучения глиптики. Это не книжки, это вот такие вот папки с корешками, выполненные, вот. Да, выполненные под книжки. Внутри находятся слепки. Вот самые разнообразные, из разных материалов. Могут быть, модно было сделать целиком коллекцию слепков какого-нибудь собрания музейного, например. И, соответственно, они разные по форме, разные по оформлению, разные в разных сундучках. Это тоже очень интересная часть.
Вот это тоже образцы слепков, да? Я так понимаю,
это образцы на сургуче, да, совершенно верно.
Понятно. И вот вторая, да, тоже?
Да, и вторая витрина посвящена тому же. Вот, кстати, к вопросу о том, какого размера бывают камеи, это оригинального размера слепок с камеи из Вены.
Ну, в диаметре сантиметров, наверное, 40, да, где-то?
Да.
Большая, уж никак миниатюры не назовешь. А, Елена, скажите, пожалуйста, откуда вообще пошла вот эта традиция резных камней, вот таких вот камей?
Вообще, сами резные камни – это инталия, которая известна с глубокой древности, они использовались как печати, когда нужно было как-то обозначить свою принадлежность, частную собственность, запечатать кладовую, какое-то личное имущество под охрану.
То есть инталия – это, наверное, как бы на перстни или на каком-то
камне? Сначала перстней долгое время не было. И носили камни вот таким вот образом. Либо на дужке, либо просверливали в центре отверстие и продевали туда шнурок. Прикрепляли к запястью, к поясу, куда угодно. Перстни появляются вот только в эпоху эллинизма, это уже после смерти Александра Македонского. То есть довольно приличное прошло время для того, чтобы соединился золотой ободок и камешек, и мы теперь имели вот то, что мы называем кольцом или перстнем.
Для наших слушателей немножко пояснить, вот чем отличается инталия от камеи?
Инталия – это резной камень с углубленным изображением, камея, наоборот, с выпуклым. Это выпуклый рельеф. Камеи появляются тоже довольно поздно, их долгое время не было, столетиями. И они используются практически только как украшение, как вативы к подношению в храмы. А инталии были нужны в гораздо большем количестве, и ими пользовались дольше.
А вот как располагается экспозиция, чтобы пришел человек первый раз?
Отсюда начало.
Лучше, да, начало откуда? Да.
Начало отсюда, в эту сторону, вот история коллекционирования и изучения, да. В правую сторону начинаются самые древние гемы. Вот здесь в центре эпоха архаики и классики. И одновременно примеры использования гем в новое время в Западной Европе и в России, и в античности. Оригинальные золотые украшения разных форм и размеров, и медальоны, и кольца, и серьги, украшенные резными камнями.
А гемы, вот уже третье понятие.
Гемы – это просто камень, резной камень, да, полудрагоценный.
Вот я смотрю, что здесь некоторые вот эти вот экспонаты, гемы, да, они соединены как ожерелье. Это специально так делалось, да, украшали?
Да, одно время было модно так делать, но мы считаем, что, скорее всего, их не носили в таком виде. Все-таки это довольно тяжелое и громоздкое украшение. Скорее всего, это да.
Вид
это,
хранения?
Да, один из примеров коллекционирования.
То есть это уже делали, это не в старину делали?
Нет, это совершенно верно. Брали гемы абсолютно любые и соединяли вот с помощью ювелиров в такие сервизы.
А какие камни в основном использовали для резьбы? Что-то может быть, или все равно было, что-то может быть проще поддавалось,
вообще,
мягче?
Мода менялась. И, как правило, это довольно твердые минералы. Это кварцы, сердолики, халцедоны. Твердость у них больше, чем у стали. То есть их еще и обрабатывать было довольно трудно. Яшмы, халцедоны. Только вот в эпоху так называемых темных веков вдруг оказывается, что как будто бы резчики забыли обо всем и от твердых минералов перешли к материалам мягких. К мягким. Это перламутр, кость, стеатит.
Но это темные века античности имеют.
Да, конечно. А так в основном по большей части. Ну и камеи, конечно, это сардониксы. многослойный минерал, с помощью которого ты получался такое изображение, когда картинка белая на темном фоне.
Угу. Вот я смотрю, что даже на этом очень твердом материале, да, хрустале, такие вот, голова изображена, там кудри буквально, завитушки. То есть это же высота мастерства была, да, у резчиков. И вообще, чем работали?
Считается, что это как гончарный круг, вот с таким же приводом сверло. Либо так называемое смычковое сверло, как натягивалась тетива, да, и как смычком резчик водил по камню. Плюс использовали вот это, так называемые абразивные порошки, но, соответственно, они должны были быть тверже, чем сам исходный камень.
Но это все такое мелкое, вот как смычком водить, то есть не, какие-то увеличительные использовали?
Именно, да, конечно, были увеличительные стекла, но, к сожалению, конечно, не микроскопы, как в наше время. Действительно, работа трудоемкая и совершенно потрясающая до сих пор. Невозможно поверить, что они это делали.
Ну, делали, да. Получается, сохранилось. Вот эта вся коллекция, которая здесь теперь представлена, она, так сказать, увидела свет, потому что, допустим, была раньше в фондах, и не было просто места и возможности ее представить. Или это немножко разгружено, да, какая-то основная другая была экспозиция эрмитажная?
Часть экспонатов переехала из других залов, а часть, конечно, выставлена впервые, потому что только при наличии целого зала можно позволить себе выставить такое количество экспонатов.
То есть просто можно сказать, что люди могут прийти и впервые увидеть вот какие-то вещи из фонда.
Да, совершенно верно. Угу.
А что самое интересное? Ну, я думаю, что, наверное, конечно же, интересно все, и это надо подробно рассматривать, но вот какие-то, может быть, наиболее известные вещи, которые на слуху?
Мне кажется, надо подойти дальше к разделу Римской глиптики. Она унаследовала традиции, конечно, глиптики греческой, эллинистической. Только единственное, что это чуть больших размеров камни, поэтому их, может быть, удобнее смотреть. Mm-hmm. Вот здесь, например, представлены сердолики с мифологическими сюжетами авторские. Это те камни, про которых нам даже известны имена мастеров. Mm-hmm. Вот так называемый мастер Филимон. Вот гема с изображением Тезея, вот замечательная гема мастера Сострата с изображением танцующего сатира. И наличие вот этой внутренней подсветки позволило нам, мне кажется, довольно удачно увидеть рельеф и показать. Правда, большинство людей считают, что это нарисовано, но это вырезано.
Вот я смотрю, что вот на другой у другой витрины там такие, что ли, более, может быть, они стертые или менее прорезанные.
Рельеф камня и внутренние трещины. Внутренние трещины не дают, наверное, возможности рассмотреть. Нужно, чтобы камень был достаточно прозрачен тогда, и на мелких вещах видно, в общем, все довольно детально.
А как же тогда вот не подсвечивали же это все в древности? То есть уже на ощупь как-то понимали, что там? Или все-таки рассматривали?
Безусловно, работа сложная, конечно.
Это действительно для печати?
Удивительно. Конечно. Это же делалось для печати. Угу. Поэтому мастер все время контролировал отпечаток, который должен был получиться. Это тоже очень интересная тема, что конкретно заказывали люди себе на печати. Понятно, когда изображение божества или его атрибутов, какие-то наверняка символы, а тут, наверное...
Тут я смотрю, вообще совсем такой почти прозрачный.
Да-да-да, и камешек полосатый.
Да, полосатый камешек, только намечается какой-то контур, кто-то там, я не вижу.
Да,
даже такое ощущение, что это бюст чей-то.
Герма высокий. Стоит, да, это на ножке изображение божества. Как раз у него не проработанные детали туловища, это просто именно столб с головой. Что вы совершенно верно поняли. Все что угодно. Вот и колос, и рог изобилия. И вот это тоже, вот это гермы в профиль малюсенькие.
Да-да-да.
Тоже изображение Бога, только в профиль.
Угу. А есть какие-то такие вот вещи, на которые обязательно нужно обратить внимание, но они редко, может быть, люди про них мало знают, и напрасно. силу не знаю каких обстоятельств, мало ученые об этом писали, мало в каталогах там были представлены. Вот какие-то экспонаты, которые вы бы посоветовали обязательно посмотреть, не только глядя на камеру.
У меня есть очень любопытная витринка. Во-первых, есть металлические перстни, которые идут рука об руку с глиптикой, и на них зачастую можно встретить те же самые сюжеты, и те же самые резчики, как правило, выполняли эти щитки. Это такой раздел, не совсем являющийся глиптикой, но в то же время всегда и хранится вместе, и экспонируется вместе. И, на мой взгляд, не менее интересная вещь, и сейчас очень популярная тема среди ученых, это так называемые магические амулеты. Вот здесь у меня представлены и астрологические амулеты, и вот апотропеит, медузы от дурного глаза, и благопожелательные надписи с разнообразными сюжетами. И вот нижние два ряда — это амулеты для здоровья на все случаи жизни. Я бы посоветовала нашей публике, мало если, может быть, какие-то пожелания к собственному здоровью. Тут для женского здоровья, для женской привлекательности, для зрения, от колик, от подагры, от несварения.
Это как-то подписывалось? Или просто знали, то есть оно было, оно там на них так вот это вот подписано, так сказать, для чего? Или просто уже это какие-то традиционные символы, по которым знали от чего?
Есть традиционные символы, определенные схемы или сюжет, несколько экземпляров в мире, и, например, на одной из них написано, что это «Прощай, подагра». И по аналогии тогда приходит понимание того, что изображено на копиях. Либо вот схематично изображен Геракл, который побеждает льва, а на обратной стороне три буквы К, то есть это колики. Так же, как Геракл победит льва, так же человек должен преодолеть свои проблемы.
Понятно. А вот в византийскую эпоху, уже гораздо более позднюю, было ли распространено, был ли распространен такой вид искусства, или уже все-таки в большей степени перстни использовали?
Нет, конечно,
была глиптика. С христианской символикой, может быть?
С христианской символикой, как правило, связывается, во-первых, рыба на якоре.
Ага. Это верхняя, да?
Вот да, верхняя. И вот там витринка напротив у меня есть, добрый пастырь. Добрый пастырь, и рядом с ним якорь, на якоре сидит голубь. А вот еще вот этот голубь с веточкой в перстне.
Это в красненьком или
нет? Это ниже, в красненькой это лягушка.
А, все ниже. Я просто не верю.
Да, он такой голубовато-белый, в серебряном перстне, голубь с веткой в клюве. Это тоже традиционно связывается с христианской символикой, там с Климента Александрийский.
А вот в этой же витрине такие интересные керамические, как я понимаю, лампадницы или светильники,
да,
они здесь почему представлены, это какие-то такие же печати, как на нем?
Нет, они представлены здесь по аналогии изображения на щитке. То, что мы здесь видим на энталиях и камеях, тот же самый сюжет в той же схеме, повторен на светильниках.
Как увеличенное такое получается изображение. Понятно. Спасибо большое, Елена, очень интересно. Вас поздравляю с открытием.
Ой, спасибо огромное. Спасибо.
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 Конечно, события, о котором мы рассказываем, эпохальные не только с точки зрения открытия новых залов и новых экспозиций, оно играет огромную роль в истории музея, в восстановлении его исторического облика. Ведь, по сути дела, Екатерининский Эрмитаж и начинался с собрания резных камней, которыми она так страстно увлекалась. Об этом нам и напоминает тот исторический шкаф для хранения, гем, о котором рассказывала Елена Арсентьева, куратор выставки. Но к истории отдела мы еще вернемся в нашей следующей передаче и, надеемся, в будущем тоже. А сегодня я прощаюсь с вами. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.
Thank you.